Глава 35. Цветок. Когда они ушли из дома Шмидтов, настала пора обеда, но Гурни был не в настроении. Он был голоден, а Клем предлагал заехать в какое-то место перекусить, но Гурни был слишком раздражен, в основном на себя, чтобы с чем-либо соглашаться. Клем повез его назад к церкви, где стояла его машина, и они предприняли последнюю попытку сверить обстоятельства двух дел, чтобы не упустить никакую возможную связь. Попытка ни к чему не привела. «Ну что ж», — произнес Клем, стараясь мыслить позитивно. «По крайней мере, на данный момент нет доказательств, что эти дела не связаны. Муж мог получить письма, которых жена не видела, и вообще не похоже, что это был брак, в котором люди друг друга хорошо знают. Может, он ей ничего не говорил? Она так глушит себя таблетками, что вряд ли могла заметить какие-то перемены его настроения. Может быть, стоит еще раз поговорить с мальчишкой? Он, конечно, тоже отморозок, но вдруг он что-то сумеет вспомнить?»
«Конечно», — отозвался Гурни без всякого энтузиазма. «А вы можете проверить, не было ли у Альберта счета в банке, с которого был перевод на имя Арибда или Сцилла? Вероятность невелика, но почему бы не уточнить?»
Пока он ехал домой, погода становилась все хуже, под стать его настроению. Утренняя морось превратилась в плотный дождь, усугубив тягостное ощущение от поездки. Если и была какая-то связь между убийствами Марка Меллори и Альберта Шмидта, помимо количества и места расположения колотых ран, то эта связь оставалась неочевидной. Никакие характерные черты убийства в Пионе не повторялись во Флаундер-Бич. Ни запутанных следов, ни садового стула, ни битых бутылок, ни стихов, никаких шарат. Да и у убитых не было абсолютно ничего общего. Какой мог быть смысл убийцы преследовать одновременно Марка Меллори и Альберта Шмидта? Это не поддавалось логике. Измученный ездой под ливнем и своими раздумьями, Гурни вошел в кухню, стряхивая с одежды воду.
«Что с тобой случилось?» — спросила Мадлен, поднимая на него глаза. Она шинковала луковицу.
«С чего ты взяла, что со мной что-то случилось?»
Она пожала плечами и продолжила резать лук. Резкость его ответа повисла в воздухе. Помолчав, он извиняющимся тоном пробормотал.
«Тяжелый день и 6 часов за рулем».
«Ну и что?»
«Ну и что? И вся эта поездка была ни к чему».
«И?»
«По-твоему, этого мало?»
Она загадочно улыбнулась ему.
«Ко всему прочему, дело было в Бронксе», — мрачно добавил он. «Бронкс способен вызвать отвращение к любому делу».
Она принялась крошить нарезанный лук на мелкие кусочки и заговорила, будто обращаясь к доске, на которой резала.
«У тебя на телефоне 2 сообщения — от твоей знакомой из Итаки и от твоего сына».
«Содержательные или просто с просьбой перезвонить?»
«Я не вслушивалась».
«Знакомая из Итаки — это Соня Рейнольдс?»
«А что, есть другие?»
«Кто?»
«Друзья в Итаке, о которых ты меня не оповестил».
«У меня нет друзей в Итаке. Соня Рейнольдс — деловой партнер, и даже меньше того. Что ей было нужно?»
«Сам послушай. Запись на автоответчике».
Нож Мадлен, мелькавший над горкой нарезанного лука, выразительно застучал по доске.
«Осторожно, побереги пальцы».
В слова просочилось больше раздражения, чем заботы. Прижав острие ножа к доске, она подняла на него взгляд.
«Так что там на самом деле приключилось?» —
спросила она, возвращая разговор к точке, откуда он ушел в тупик.
«Я просто расстроен, мне кажется. Не знаю».
Он подошел к холодильнику, достал бутылку пива, открыл ее и поставил на стол в уголке возле французских дверей. Затем снял куртку, накинул ее на спинку стула и сел.
«Хочешь знать, что приключилось? Ладно, я расскажу. По просьбе детектива из Нью-Йоркского управления по имени Рэнди Клем, я 3 часа ехал в унылое местечко в Бронксе, где безработного мужчину убили, перерезав ему глотку».
«При чем же здесь ты?»
«Отличный вопрос. Детектив Клем услышал об убийстве в Пионе. То, что его дело также включало в себя колотые раны, вдохновило его позвонить в Пион, откуда его отправили в окружную полицию, а оттуда
к мерзкому придурку по имени Родригес, у которого мозг не дозрел, чтобы сразу отсекать пустые версии.
«И он перевел стрелки на тебя?»
«На окружного прокурора, который автоматом перевел их на меня». Мадлен промолчала, но вопрос так и висел в воздухе. «Да, я знаю, что это была гнилая затея. В той части Нью-Йорка перерезанные глотки — обычное дело. Но почему-то я решил, что могу найти связь между этими делами».
«Не нашел?»
«Нет. Но в какой-то момент была надежда, надо сказать. Вдова что-то скрывала. В конце концов, она призналась, что на месте убийства, рядом с телом, лежал цветок, который ее муж, видимо, принес ей. Она боялась, что эксперты волокут его как улику, что понятно. И решила его спасти, что тоже понятно. Так что она взяла этот цветок и поставила в вазу. На этом история заканчивается».
«А ты думал, что она скрывает отпечатки в снегу или белый садовый стул?»
«Ну, хоть что-то в этом роде. Но все уперлось в пластмассовый цветок».
«Пластмассовый?»
«Да». Он сделал медленный глоток из бутылки. «Довольно безвкусный подарок, надо сказать».
«Да это вообще не подарок», — сказала она уверенно.
Что ты имеешь в виду?»
«Обычно дарят живые цветы, разве нет? Искусственные цветы — это совсем другое».
«Какое другое?»
«Деталь домашнего декора, например. Чтобы мужчина подарил женщине пластмассовый цветок, да это так же маловероятно, как подарить рулон обоев».
«К чему ты клонишь?»
«Пока не знаю. Но если эта женщина нашла пластмассовый цветок на месте убийства и решила, что это подарок для нее, я думаю, что она ошибается».
«Откуда ж тогда мог взяться цветок?»
«Понятия не имею».
«Она была уверена, что муж принес его для нее».
«Но ей же приятно было так считать».
«Наверное. Но если не он принес его в дом, а сын весь вечер провел с ней, как она утверждает, значит, это мог быть убийца».
«Вероятно», — сказал Мадлен, теряя интерес. Гурни знал, что для нее есть большая разница между рассуждениями о действиях реального человека и построением гипотез о том, откуда в комнате взялся тот или иной объект. Второго она не любила, но он все равно продолжил. «Зачем убийце было оставлять рядом с жертвой цветок?» «А какой это был цветок?»
Она всегда умела задавать наводящие вопросы. «Не знаю точно. Могу сказать, что это не роза, не гвоздика, не георгин. Хотя похоже на то, и на другое, и на третье».
«Как это?»
«Ну, первым делом я подумал про розу. Но цветок был крупнее, лепестков было больше, и они были кучнее. Бутон был размером с крупную гвоздику или георгин, но лепестки были шире, чем у того и другого, как будто слегка смятые лепестки розы. Очень пышный, нарядный такой цветок».
Впервые с момента его возвращения домой ее взгляд засветился любопытством.
«У тебя есть какие-то соображения?» — спросил он.
«Возможно. Ха, забавно».
«Что забавно? Ты знаешь, какой это был цветок?»
«Кажется, да. Интересное совпадение».
«Господи, да скажи мне, наконец!»
«Если я не ошибаюсь, цветок, который ты описал, очень похож на пион».
Пивная бутылка выскользнула из его руки.
«Господи!»
Задав Мадлен пару уточняющих вопросов про пионы, он отправился в кабинет, чтобы сделать несколько звонков.